Левит.
Урок 10, главы 6 и 7.
Сегодня нам нужно обсудить много деталей, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы оставаться сосредоточенными. Это мало чем отличается от изучения таблицы умножения. Пока вы ее изучаете, это кажется утомительным, но через это нужно пройти, чтобы перейти на следующий уровень развития и изучать более глубокие и сложные темы. На прошлом уроке мы изучали 6 главу книги Левит и закончили рассмотрением вопроса о том, может ли святость передаваться контактным способом. И здесь даже не столь важен вопрос, может или нет, важнее. Позволит ли это Господь? Может ли святость быть передана при контакте? Вероятно, да, с некоторыми ограничениями. Позволит ли Господь, чтобы это происходило при любом контакте? Нет. Человек или вещь должны быть объявлены Богом святыми, чтобы соприкоснуться с чем-то другим, что является святым. То, что не было объявлено святым, но контактирует с чем-то святым, обычно уничтожается. И я утверждаю, что это происходит из-за опасности того, что что-то, чему не позволено быть святым, может случайно стать им. Но Господь не допустит, чтобы это произошло. Поэтому святость тщательно охраняется как самое ценное из существующего. Итак, я нахожу убедительным аргумент Баруха Левина. Наиболее точная интерпретация стиха 11 звучит так. «Любой, кто прикоснется к этому, должен быть в святом состоянии». Только люди, находящиеся в состоянии святости, имеют право вступать в контакт со святостью. Мы продолжим изучать 6 главу книги Левит.
Перечитайте 6 главу книги Левит с 19 стиха до конца главы.
В тексте говорится, что далее следует жертвоприношение на иврите карван, которое должны принести священники. Как я объяснял в предыдущих уроках, только священники могут приносить жертвы. А единственная священническая семья среди левитов – происходит от Аарона, его сыновей и их потомков. Теперь этот стих часто понимают неправильно. По-видимому, это указывает на то, что существуют регулярные случаи, когда священников помазывают елеем, и что в этих случаях совершается ритуал, который начинается в стихе 20. Но это не так. Вспомните, когда впервые были произнесены эти слова из книги Левит. Это было в начале исхода из Египта. И это продолжение инструкций по строительству скинии в пустыне, а также о правах, ритуалах, законах и заповедях, которые будут действовать в скинии. Другими словами, то, что мы читаем в главе 6, было сказано до того, как была построена скиния, и до того, как Аарон и его сыновья были посвящены в священники Иеговы. Итак, здесь сообщается о том, что, начиная со дня официального посвящения Аарона и его сыновей в священники, вступают в силу ритуальные инструкции для скинии. Инструкции начинаются с определения стандартного количества муки, манной крупы, которая должна быть использована для жертвоприношения минха. И это составляет 1/10 ефы, около 2 килограммов. Помните, что это конкретное приношение минха? Приношение священников. И оно сопровождает приношение ола 2 раза в день. Поскольку ола включала в себя одного барана утром и второго барана вечером, поэтому часть манной крупы приносилась в жертву утром, а другая половина вечером. Некоторые из приношений Минха обычных верующих можно было есть, ни одно из приношений Минха, приносимых священниками, нельзя было есть. Все это должно было быть сожжено в огне на медном алтаре. Общее эмпирическое правило состоит в том, что если это приношение священника, имеется в виду, что простые люди в нем не участвовали, то все приношение должно быть сожжено огнем. Если это приношение, принесенное простым человеком, хотя на самом деле на алтаре это приношение всегда кладет священник, то обычно большая часть этого приношения могла быть съедена. Ранее мы обсуждали, что существует несколько приемлемых способов приготовления теста, однако для приношения минха священникам был приемлем только один способ. Ее нужно было приготовить на сковороде, а тесто должно было быть хорошо пропитано. Другими словами, необходимо было использовать достаточное количество жидкости, главной частью которой должно было быть оливковое масло, чтобы смесь была влажной, а не сухой. Это я поясняю для тех из вас, кто не понял, что я имею в виду.
Давайте не будем упускать из виду в стихе 21 эту постоянно повторяющуюся фразу. «Приятное благоухание Господу», смысл которой заключается в том, что цель сжигания на жертвеннике – создать дым, а цель дыма – создать приятный запах для Бога. Те, кто, возможно, не присутствовал при изучении последних глав книги «Исход» и первых глав книги «Левит», могут быть немного смущены, прочитав здесь в Ветхом Завете, что процесс сжигания на алтаре сводится к выделению дыма. Но от этого никуда не деться. Мы просто должны помнить, что хотя у Бога были духовные причины для этого, которые израильтяне не могли понять, еврейский разум того времени думал о всесожжениях в рамках типичного ближневосточного культурного мышления той эпохи. И среди этих культур было общее понимание того, что боги были просто сверхлюдьми, которые имели уши, глаза, ноги, руки и носы. И что они жили высоко в небе, и поэтому дым поднимался вверх туда, где они жили.
Другая повторяющаяся тема, представленная в стихе 22, которую мы затрагивали ранее. Зерна, животные и вино, предназначенные для жертвоприношения, принадлежат Богу. Это Господне. По сути, это определение священной собственности. Это все принадлежит Ему. Общее правило в этом разделе главы 6. Священники не могут пользоваться корван, приношениями, которые священники приносят перед Господом. То есть они не могут принимать участие в пожертвованиях, сделанных священством или от Его имени. Они могут только извлечь выгоду или принять участие в карванто, предлагаемом населением в целом, простыми людьми.
Начиная со стиха 24, мы переходим от ритуала минха к ритуалу хатат, который, как я говорил, лучше называть очищающим приношением, а не обычным названием жертва за грех, что немного вводит в заблуждение. Обратите внимание, что это кровавое жертвоприношение. Минха – это жертвоприношение растительной жизни. Асхатат – мы снова возвращаемся к кровавому жертвоприношению.
Давайте кратко обсудим несколько деталей. Начнем с того, что точно так же, как животное для Ола должно быть заколото на северной стороне алтаря, так и животное для хатат. Далее мы видим, что священники должны есть это жертвенное животное по тем же правилам, что и стандартное.
Жертвоприношение хатат в стихах 24-29 обсуждается роль священников в служении хатат, когда его приносит обычный человек. Однако тема обсуждения меняется в стихе 30 и переходит к обсуждению того, что должно происходить при особых жертвоприношениях хатат, приносимых от имени священства или всего собрания Израиля. И в стихе 30 этим особым жертвоприношением определяются время, когда кровь жертвы приносится в святилище для окропления внутри святого места, или в Йом-Кипур, день искупления, когда она используется внутри святая святых. Итак, чтобы было ясно, когда обычный человек приносит свое приношение хатат священнику, чтобы священник наблюдал за ритуалом, тогда часть животного сжигается, а другая часть откладывается для священника в качестве пищи. Но поскольку мясо животного, которое предлагается от имени священников, считается кадеш-кодешим, самой священной пищей, то только священникам разрешается есть его. И они могут вкушать его только во дворе скинии. Кроме того, любая кровь животного, которая попадает на священнические одежды, должна быть удалена путем стирки одежды в воде. Если какое-либо мясо от жертвоприношения готовится в глиняном горшке для приготовления пищи, то горшок должен был быть уничтожен, потому что они прекрасно понимали, что глина пористая и впитает часть мясного бульона, который в ней варился. Если часть жертвенного мяса готовилась в металлическом котле, то поскольку он не пористый, достаточно было простого мытья. Семья священника не могла использовать это мясо, так как участвовать в трапезе могли только мужчины. Я напоминаю вам об утверждении, которое мы снова видим в стихе 27, которое обычно переводится как «все, что прикоснется к его плоти, станет святым». Я считаю, что это неправильный перевод, и смысл этих слов следует понимать так. «Все, что касается его плоти, должно быть в святом состоянии». Снова возникает вопрос. Передает ли святая пища свою святость людям, одежде и кастрюлям, или каждый из предметов и сами священники уже должны быть в святом состоянии, чтобы прикоснуться к святой пище? Согласно библейскому образцу, который представлен во всей Библии, верно второе. В стихе 30 ситуация немного меняется, потому что речь идет уже не о жертве, приносимой обычным человеком, а о жертве, приносимой священниками либо от своего имени, либо от имени народа Израиля в целом. В этом случае все жертвенное животное должно быть сожжено. И ни священники, ни несвященники не могут есть никакой части животного. Прочитайте полностью 7 главу книги Левит. Напомним, что глава 7 – это всего лишь продолжение главы 6. Весь контекст остается прежним. Вооружившись этим знанием, продолжим изучение наставлений священникам касательно следующего вида. Жертвоприношение Ашам Тити или жертвы искупления, как я предпочитаю ее называть, обычно это переводится как жертва повинности. И в стихе 7 главы 7 мы находим, что положения Ашам идентичны положениям Хатат. Дохунджи, откуда я это знаю? Потому что там прямо так сказано. И мы видим, что это подношение класса Кадеш,
куда? Потому что в стихе первом говорится «это самое святое», что является переводом еврейского «кадеш» – «кодашим». Мы не будем тратить на него много времени, потому что оно идентично «хатат», просто знайте, что это еще одно кровавое жертвоприношение. То есть убивают животное, и это должно происходить в том же месте, что и Ола, да, на северной стороне медного алтаря. И как и в случае с Ола, на алтаре сжигается жир внутренних органов. Если это овца, то ее жирный хвост должен быть включен. И оставшиеся части мяса, не положенные на медный жертвенник, отдаются священникам в качестве пищи, и они обязаны есть эту пищу на территории скинии. В стихе 8 ясно говорится, что ценная шкура животного не должна быть сожжена на жертвеннике, она должна быть отдана священникам. Она становится исключительной собственностью священников. Что они будут делать с этой шкурой? Продадут ее за деньги или обменяют на что-нибудь другое? Идея состоит в том, что вся община должна полностью заботиться о священниках Божьих. И позвольте мне напомнить вам, что современный пастор – это не эквивалент священника. Это не значит, что современных пасторов не следует поддерживать совсем, поскольку это, безусловно, рассматривается и требуется в Новом Завете. В Новом Завете синонимом пастора является учитель слова, а не священник. Это лучший синоним для пастора и раввина. Также мы читаем, что независимо от того, является ли ашам или хатат подношением верующего или священника, священник должен сохранить шкуру. Это противоречит правилу, согласно которому священник не может брать в пищу мясо, которое он сам или другой священник предлагает. Но из этого правила есть несколько исключений. И обычно они касаются тех случаев, когда жертва должна быть сожжена не на медном жертвеннике в скинии, а на обычном дровяном костре за пределами лагеря. Когда мы доберемся до жертвоприношения рыжей телицы, мы подробнее поговорим об этом. Стихи 9 и 10 предлагают еще одну маленькую особенность. Если приношение минха состоит из приготовленного теста, то священник, который принес его, получает свою порцию. Но любой другой вид минха, предположительно означающий сырое тесто или муку, должен быть разделен между священниками. Никаких причин для этого не указывается. Но одно можно сказать наверняка. Простые люди, поклоняющиеся, не могут участвовать в этом.
Стих 11 оставляет позади приношение ашам и обращается к приношению зевах, которое мы называем мирной жертвой. Позвольте мне сказать, что практически любое краткое название, которое мы выбираем для этого предложения, и большинство других на самом деле не полностью охватывают все нюансы этого предложения. Называть зевах мирным предложением приемлемо лишь частично.
Начиная с 11 стиха 7 главы приводится описание нового вида подношений. Подношения, обсуждавшиеся до сих пор, относились к классу кодеш-кодашим, самые святые. Теперь мы переходим к классу Кадеш Калим, или к подношениям меньшей святости. Теперь позвольте мне внести ясность. Кадеш Калим – это не приношение без святости, просто не. Такие святые подношения, как предыдущие. Итак, точно так же, как передняя комната скинии называется святым местом, а задняя комната называется святая святых, так и приношения есть самые святые и просто святые.
приношение Кадеш Каллим было позволено употреблять в пищу как поклоняющемуся, так и священникам, поклоняющемуся вне скинии, священникам внутри скинии. Я не хочу, чтобы у вас кружилась голова, но вы должны знать, что было несколько видов подношений зевах. Мы просто рассмотрим два основных из них. Зевах шламим и зевах тода. Если бы вы бродили по современному Израилю, вы бы часто слышали слово «тода», потому что это еврейское слово, означающее «спасибо». Но это также еврейское слово, означающее «благодарность». Итак, идея «зевах тода» заключалась в поводе выразить благодарность Иегове. И эта благодарность обычно была связана с избавлением от опасной ситуации, такой как выживание в битве или от тяжелой болезни.
На общем языке зевах тода включала в себя как жертвоприношение животных, так и жертвоприношение зерна. Технически зевах тода была только частью жертвоприношения животных, которое всегда сопровождалось другим приношением – хлебным, приношением минха. И чтобы еще больше запутать нас, скажу, что в зависимости от точного вида и назначения зевах, тесто для хлебного приношения было либо квасным, либо пресным. Мы просто оставим все как есть. Вторым основным видом зевах было зевах шламим, и его можно было назвать приношением обета, поскольку оно имело отношение как к первоначальному произнесению обета, который мог дать верующий, так и к завершению обета. Итак, после принесения священного обета Богу совершалось зевах шламим, а когда обет был завершен, оно совершалось снова. В книге Деяний мы читаем о том, как Иаков проинструктировал Павла заплатить за пожертвование по обету для некоторых мужчин, которые выполнили свои обеты. Это было сделано для того, чтобы доказать всем присутствующим, что Павел оставался евреем, соблюдающим Тору, даже несмотря на его веру в то, что Иешуа был Мессией. Павел платил за жертвенных животных, необходимых для жертвоприношения зевах.
Шламим, которые должны были совершить эти люди. В стихе 17 мы начинаем понимать общие правила. Жертвоприношений, хотя на данный момент они относятся к
жертвоприношениям зевах. И дело в том, что люди должны были съесть мясо, принесенных в жертву животных в течение определенного промежутка времени, независимо от того, был ли участник священником или не.
Священником. Общее правило таково, что у вас есть 2 дня, чтобы съесть его, потому что в начале 3-го дня все, что останется, должно быть уничтожено огнем. На самом деле инструкции довольно непростые. Если кто-то ест мясо на 3-й день после того, как оно было принесено в жертву, это фактически сводит на нет жертвоприношение само по себе, как будто его никогда и не было. Было бы лучше, если бы этот человек вообще никогда не приносил жертвы. Потому что, нарушив закон об употреблении в пищу до 3-го дня, этот человек совершал еще один грех. Потому что с 3-го дня мясо считается ритуально нечистым. Поскольку шламим могли быть принесены обычными людьми, и мясо они съедали за пределами скинии, мы получаем еще одно предостережение, что мясо, которое прикасалось к чему-либо нечистому, не должно быть съедено, потому что оно стало нечистым при контакте. И это еще раз подтверждает важный принцип Бога. Нечистота может передаваться при контакте. В
данном случае мясо было ритуально очищено, но если оно соприкасалось с тем, что находится в нечистом состоянии, то мясо становилось зараженным этой нечистотой. Итак, принцип вкратце таков. Нечистота заразна.
Далее, в стихе 20 говорится, что заразиться нечистотой можно не только от пищи, поклоняющейся становится ритуально нечистым, например, вступая в контакт с мертвым человеком или существом, которое считается нечистым, тогда не только этот человек становится нечистым, но и любая пища, к которой прикасается человек, пища, полученная от святой жертвы, также становится нечистой. Опять же, нечистота, которая соприкасается с чем-то святым или чистым, делает эту святую или чистую вещь или человека нечистыми. Это как улица с односторонним движением. Святость не может передаваться прикосновением или контактом, но нечистота может передаваться и часто передается.
Далее дается указание, что ни один израильтянин не должен есть жир вола, крупный рогатый скот, овец или коз. Некоторое время назад мы исследовали слово, обозначающее жир, и обнаружили, что существует два типа жира – хелев и шуман. Шуман – подкожный жир или тот, который можно найти в куске мяса. Хелев – внутренний жир, который покрывает некоторые внутренние органы, и именно этот вид жира использовался для жертвенного сожжения на медном алтаре. И именно этот вид жира, хелев, специально запрещен к употреблению в стихе 23. Стих 23 не говорит о шуман, обычном подкожном жире. Итак, идея состоит в том, что жир типа хелев никогда не может быть съеден никем, ни обычным человеком, ни священником. Впоследствии это правило распространилось и на хелев от животных, которые не предназначались для принесения в жертву. Это случилось после того, как Израиль поселился в земле обетованной, поскольку
некоторые из более состоятельных владельцев стад начали чаще есть мясо животных, которые были забиты исключительно для употребления в пищу. Стих 26 устанавливает закон о том, что израильтяне не могут есть кровь. Это означало, что кровь, извлеченная из животного, не могла быть превращена в какую-то пищу. Кровь не могла быть ингредиентом в кулинарии, и ее нельзя было пить. И, кстати, употребление крови животных все еще относительно распространено в мире за пределами западной культуры сегодня. Это также означало, что мясо должно было быть хорошо очищено от крови, а покрытие его солью, которая является естественным абсорбентом, помогало удалить остатки крови из различных кусков мяса, которые готовили и ели как священники, так и простые люди. Предупреждение Нового Завета о том, что отработанная соль годится только для того, чтобы на нее наступали, относится к соли, которая использовалась для впитывания остатков крови, а затем выбрасывалась. Позвольте мне напомнить вам, что была одна главная причина, по которой кровь никогда не должна была употребляться человеком. Это потому, что кровь была выделена как единственное средство для получения искупления и, следовательно, не могла использоваться ни для каких других целей под небесами. Кровь была и остается единственным средством искупления, которое примет Бог, потому что это единственное средство искупления, которое Он предопределил. И с пришествием нашего Господа Иешуа, Иисуса Христа,
система жертвоприношений, которую мы изучаем в книге Левит, изменилась, в результате чего для искупления все еще требовалась кровь, но искупить могла только его совершенная кровь. Кровь быков и козлов потеряла свою силу для искупления греха, чтобы никогда не возвращаться. То есть точно так же, как Бог специально предписал проливать кровь определенных животных для каждого типа и класса искупления. После смерти и воскресения Иисуса Бог постановил, что кровь животных больше не будет приемлема для искупления.
И именно поэтому, друзья мои, как бы сильно мы ни жаждали, с одной стороны, того дня, когда в Иерусалиме будет восстановлен храм, потому что мы знаем, что после его восстановления, буквально, я абсолютно в этом уверен, до возвращения Христа останутся считанные месяцы, с другой стороны, восстановление храма с целью жертвоприношения для достижения прощения грехов становится бессмысленным. Тем не менее, мы также находим в Слове Божьем, что когда храм будет восстановлен, жертвоприношения начнутся снова. И что интересно, мы не находим в Библии осуждения этого действия или упоминания о нем в негативных терминах. Мы многого не знаем или не понимаем о предстоящем восстановлении храма и возвращении. Жертвоприношение животных. Я с раскаянием скажу вам, что сегодня по этому поводу у меня возникают совершенно иные чувства, чем 2 года назад. Я узнал слишком много такого, что говорит мне о том, что есть больше тайны, чем ответа на этот вопрос о грядущем третьем храме и возобновлении жертвоприношений. Без сомнения, Новый Завет сообщает нам, что верующие являются храмом Божьим этой эпохи на земле. Павел говорит в первом послании Коринфянам 3:16: «Разве вы не знаете, что вы Божий храм и что Божий Дух живет в вас?» Эта поразительная реальность, да, повторяется и подтверждается в ряде мест Нового Завета.
Иешуа настаивал на том, что он храм, послушайте Евангелие от Матфея 12:6. «Говорю вам, здесь, на этом месте, есть некто более великий, чем храм», имея в виду самого себя. Затем в Евангелии от Марка 14:58 Христос назвал себя храмом Божьим. «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу этот рукотворный храм и через 3 дня построю новый, нерукотворный“». Когда и как человечество стало храмами Божьими? На Шавуот, Пятидесятница по-гречески, что делает любого конкретного человека храмом Божьим? Пребывание Святого Духа в нем. Единственное, что делало Иерусалимский храм храмом Иеговы, это то, что это было его жилище. Когда Божьего Духа нет, будь то человек или храм, это просто пустое сооружение, служащее полезной цели, не более чем пустой склад. Но в Священном Писании содержится серьезный намек на то, что его дух вернется в храм, когда он будет восстановлен. Почему? Я не знаю. Поэтому с точки зрения верующего, новый храм довольно бессмыслен. Я хочу предостеречь вас. Мы не должны осуждать тех религиозных евреев, которые стремятся к восстановлению храма, тех, кто активно создает храмовые ритуальные инструменты, и тех, кто в ближайшем будущем будет совершать эти храмовые процедуры, включая ритуальные жертвоприношения. Моим близким другом и учеником курса Торы является Гершон Соломон, основатель и президент организации «Верующие храмовой горы».
как следует из названия, цель этой организации – восстановить этот храм прямо там, где он был разрушен почти 2000 лет назад. Я надеюсь, вы понимаете, что самые первые ученики Христа, включая апостолов, даже сам Христос, постоянно собирались в храме. Спустя долгое время после смерти Иешуа Павел участвовал в храмовых богослужениях и жертвоприношениях животных. Первые верующие все еще ходили в храм после смерти Иисуса и совершали все традиционные храмовые церемонии. Посмотрите Деяния 2, 44, 46. Все верящие Иешуа находились вместе, и все у них было общее. Они даже продавали свои имения и имущество и раздавали вырученные деньги всем нуждающимся. Каждый день они неизменно и единодушно встречались во дворе храма и, преломляя хлеб по домам, принимали пищу в радости и простоте сердца. Некоторые вещи о Господе и Его плане, которые на первый взгляд кажутся такими простыми для понимания и такими черно-белыми, оказываются сложными и трудными для понимания. Как христиане мы можем, по крайней мере, рассматривать восстановление храма и возобновление его. Жертвоприношений животных как знак того, где находится история мира и как исполненное библейское обещание. Я думаю, что, возможно, храм будет иметь другую цель и значение. Точно так же, как жертвоприношения будут иметь другую цель и значение. Храм, возможно, еще раз отметит то место на земле, которое Господь давным-давно избрал своим земным престолом. Это будет то визуальное подтверждение и памятник Его величию и суверенитету, которого не хватало на протяжении 2000 лет. Жертвы, по крайней мере, какое-то время будут напоминанием, на мой взгляд, о Божьем плане спасения и наглядной демонстрацией работы Мессии. Это небольшая натяжка. Евреи и христиане поминают и чтят многие прошлые события, воспроизводя фрагменты событий. Насколько нам известно, строительство храма и разжигание огня на медном алтаре, за которым последует шествие быков, баранов, овец и козлов к этому алтарю, будут тем, что повлияет на избранный Богом народ таким образом, что они, наконец, поймут, что Иешуа из Назарета действительно выполнил все это. Что ж, вернемся к текущему вопросу. Конец стиха 26 включает фразу «во всех жилищах ваших». То есть употребление крови не должно происходить ни в одном из ваших поселений. Итак, зачем Библии добавлять эти слова, которые кажутся излишними? О чем еще мог говорить Иегова, кроме израильского поселения? Идея, выражаемая здесь, заключается в том, что этот закон о том, чтобы не есть кровь, должен соблюдаться даже за пределами территории Скинии и даже за пределами лагеря. Многие из ритуальных законов, с которыми мы столкнулись, применимы только к области Скинии. Но этот закон наряду с некоторыми другими, применяется при любых обстоятельствах, где бы ни жил еврей. На современном языке это означает, что вы не едите кровь никогда, нигде и ни по какой причине. В то время как вся глава 6 и первая часть главы 7 книги Левит были в первую очередь направлены на священство, стих 29 главы 7 конкретно направлен на народ Израиля, рядовых людей, поклоняющихся Богу. Это касается приношения зевах шламим. И предписанное правило состоит в том, что поклоняющиеся
должен сам принести жертвенное приношение зевах, шламим, своими собственными руками. Слово «принести» означает здесь не возложение животного на.
Медный алтарь, потому что эту задачу мог выполнить только священник. Оно означает, что поклоняющийся поднимает животное и делает им махательное движение в сторону Господа. На иврите это называется тенуфа, буквально «приподнесение». Выглядит это следующим образом. Обычный человек приносит свое животное в скинию, его забивают, и любая часть, которая будет сожжена на алтаре, преподносится Иегове поклоняющимся. Затем животное передают священнику, который кладет жир на медный алтарь, и он сжигается. Иногда христиане называют это преподнесение жертвы волновым приношением. И, кстати, это не значит, что мы встаем, смотрим вверх и машем Богу привет. На прошлом уроке мы обсуждали, что существует два основных класса подношений. Кодеш-кодешим – самый святой класс. И кодеш-каллим – или подношение меньшей святости. Самые святые приношения не допускают большого участия простых людей. Однако в приношениях меньшей святости обычно принимали значительное участие те, кто приносил подношение. Очевидно, что зевах шламим было подношением класса кадеш каллим, поскольку поклоняющийся бы преподносил подношение сам непосредственно Иегове. Стихи 34 и 35 подкрепляют пару общих правил, которые мы уже обсуждали. Обратите внимание, что в стихе 34 говорится, что Иегова берет мясо приношения зевах шламим и отдает его священникам. То есть, когда что-то приносится в жертву, это немедленно становится собственностью Иеговы, священной собственностью. И это его решение передать часть той собственности, которая принадлежит ему, священникам. Обратите также внимание, что в стихе 35, в конце этого стиха, объясняется, что то, что только что было сказано, должно произойти после того, как Аарон и его сыновья будут посвящены в Божьи священники, что на данный момент еще не произошло. Итак, книга Левит, главы 1-7, говорят о том, что должно произойти, но еще не произошло. То есть, по состоянию на конец главы 7 книги Левит, скиния в пустыне еще не построена. Бог просто готовит Израиль к тому, что должно произойти. На следующем уроке мы рассмотрим главу 8.